Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». Мы идем по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», дошли уже до буквы «Ф». На каждую букву у нас, как правило, три героя, иногда больше, но как минимум три. И я напомню, правила нашего проекта таковы, что одного героя мы выбираем голосованием на сайте «Эхо Москвы» в интернете, одного во время специальной передачи в прямом эфире, и одного героя выбираю я сам, как автор и ведущий этого проекта. Так вот, на букву «Ф» у нас есть три героя. Одного знаменитого русского художника-ювелира Карла Фаберже выбрали на сайте «Эхо Москвы». Одного религиозного философа Павла Флоренского во время прямого эфира. А я свой выбор остановил на легендарном разведчике Киме Филби. О нем наша сегодняшняя программа. И, как всегда, в начале передачи портрет героя.
Гарольд Адриан Рассел Филби родился 1 января 1912 года в Индии в семье британского колониального чиновника, одного из крупнейших английских специалистов по Востоку, Сент-Джона Филби. Мальчику с детства в семье дали прозвище Ким в честь героя романа Киплинга, который со временем стал главным именем. Филби-старший был человеком по-своему знаменитым, но в узких кругах. В любом научном труде по истории Саудовской Аравии легко можно найти множество ссылок на его сочинения. Дело в том, что судьба забросила Сент-Джона Филби в Неджд, как тогда называлась территория в центре Аравийского полуострова, после объединения которой с другой соседней арабской территорией Хиджазом в 1932 году возникло королевство Саудовская Аравия. Филби-старший стал советником основателя этого государства, короля Абдель-Азиза Аль-Сауда. Именно Филби-старший посоветовал королю пригласить в страну английских геологов для поисков подземных источников воды. В результате в 1938 году были открыты колоссальные залежи нефти, сделавшие Саудовскую Аравию одним из богатейших государств мира. Сент-Джон Филби всю жизнь прожил на Арабском Востоке, принял ислам, женился на арабской женщине, родил с ней детей, получивших арабские имена. Есть фотографии, на которой Ким Филби снят с отцом и сводными братьями. Филби-старший умер в 1957 году в Бейруте, когда его сын уже работал там корреспондентом газеты «Обсервер». Но до этого в жизни Кима Филби произошло множество других событий, которые могли бы составить не один приключенческий роман. Кстати, некоторые ее эпизоды, относящиеся к 30-м годам, легли в основу повести Юлиана Семенова «Испанский вариант» и снятого по ней в 1989 году художественного фильма, где Филби выведен под именем латышского журналиста Яна Пальма во время гражданской войны в Испании, работающего на советскую разведку в тылу у Франко. Именно так и было в жизни Филби, выпускник Кембриджского университета, увлекавшийся марксистскими идеями. Он попал в поле зрения советской агентуры в Великобритании в начале 30-х годов и в 1933-м был завербован знаменитым советским разведчиком Арнольдом Дейчем. Потом была Испания, где Филби был британским военным корреспондентом, а в 1940 году в его судьбе происходят неожиданные повороты и невероятная удача для московского центра. Филби принимают на работу в английскую разведку МИ-6. Вскоре он становится одним из ее руководителей, возглавляет в Вашингтоне миссию связи с ЦРУ, все это время передает в Москву ценнейшую информацию. В 1951 его чуть не постиг провал, однако Филби удалось отвести от себя все подозрения. Он выходит в отставку, но продолжает негласно сотрудничать с английской разведкой, работая корреспондентом нескольких британских изданий на Ближнем Востоке. Но в 1963 году на него вновь падают серьезные подозрения, и тогда Филби бежит из Бейрута в СССР. Последние четверть века Филби прожил в Москве, где и умер в 1988 году.
А теперь я хотел бы представить гостей, которые сидят со мной в студии. У нас сегодня вдова Кима Филби, Руфина Филби. Здравствуйте. Спасибо, что согласились сегодня принять участие в нашей программе. И человек, которого вы прекрасно знаете, который у нас на «Эхе Москвы» един во многих лицах, и передачу ведет, и чего только не делает, и в других программах принимает участие. Но сегодня Юрия Кабаладзе мы пригласили в его, скажем так,
прежнем качестве. Сейчас он у нас в розничной торговле, ведь, да?
Да.
А пригласили мы его как генерал-майора службы внешней разведки, который лично знал Кима Филби. И давайте вот с этого, может быть, и начнем. Как это знакомство произошло, Юр?
Произошло, ну, неожиданно для меня и для моих друзей. Был 73-й год, когда в разведку пришли как бы новые кадры, какое-то новое такое веяние, и вспомнили о том, что вот существует такой человек, да, который уже почти 10 лет больше живет в России, является легендой разведки, человек исключительных дарований и качеств, и как-то отдел, который занимается Англией, то есть просто обязан с ним познакомиться и иметь с ним какой-то контакт. И вот тогда Михаил Петрович Любимов, который папа Саши Любимова и бывший наш начальник, он
и писатель,
да, во многих лицах, он как бы был инициатором и вытащил Кима на встречу с нами. И вот это был действительно знаменательный день.
А они уже к тому времени были знакомы?
Он познакомился с ним, был какой-то прием специально для Кима, где было руководство, там было первичное знакомство, потом все надо было добиться же разрешения, все согласовать, и вот, наконец, все это произошло, и мы все собираемся, англичане, да, так называемые сотрудники английского направления, английского отдела, чтобы познакомиться с Кимом. Я никогда не забуду этот вечер, поскольку мне и Мише Богданову, это любимый ученик был Кима Филби, нам поручили купить подарок. И мы, можете себе представить, Москва вообще пустая, в магазинах ничего нет. Вообще выбрать подарок, да еще человека, которого мы не знаем, да еще англичанина, в нашем представлении рафинированного, очень капризного, да, который вот все видел, все повидал, и вот мы с Мишкой гоняли по всей Москве и выбрали ему подарок — каминные часы. Что они сделаны? Из малахита, что ли?
Хотя
какой-то
камина у нас нет.
Да, камина нет, но часы мы выбрали каминные. Очень нам показалось, очень английские. На головке такая иголочка для свечки. И каково было наше изумление? Во-первых, он, принимая подарок, был совершенно в восторге. То есть он нам казалось, ну, вежливый человек, конечно, что он может сказать. На самом деле оказалось, что мы, не зная этого, точно угадали цвет. У него из такого же камня стоял в доме и стоит столик, привезенный из Англии. И эти каминные часы просто органически вот легли на этот стол. И до сих пор, вот мы приходим к Руфине Ивановне, наши часы украшают этот столик. И для меня, конечно, это было такое знаковое событие. Но часы часами, но встреча с ним просто нас всех потрясла. Через 5 минут мы все были в него влюблены, поскольку он был необыкновенный человек. Человек, умеющий располагать себе своей простотой, скромностью, сдержанностью, и в то же время авторитетом. Помню, почему-то я запомнил, очень много курил, причем какие-то дешевые сигареты. И вот так завязалась первая такая беседа, первая встреча, по которой вылилась потом в постоянный семинар. Ну, как же так? Вот есть такой учитель, да, знаток.
Это назывался семинар, да?
Нет, это первая встреча была просто такое знакомство, а потом был семинар, где была создана группа молодых сотрудников, которые регулярно раз в неделю, по-моему, ходили...
А вы сразу стали ходить домой или сначала на конспиративной
квартире? Сначала на конспиративной квартире. Кстати, я участником первой группы не был, поскольку я скоро уехал в командировку, так что вот первый поток я как бы пропустил. А уже когда вернулся из Англии и стал работать в отделе, тогда я стал инициатором уже возобновления этих семинаров. Уже Ким был в преклонном возрасте, ему было тяжело как бы передвигаться, и мы встречались у него на квартире. Ну, незабываемые просто встречи. Особенно, когда я уже сам стал вроде возглавлять вот этот семинар. Я помню, первый раз я вел туда ребят и тоже волновался, думал, как все это будет. Через 5 минут опять вот эта атмосфера была абсолютно дружеской, товарищеской. То есть никто не чувствовал, что вот перед ними сидит, ну, во-первых, человек старшего возраста, действительно легендарный. Как-то он умел очень быстро найти общий язык.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, ведь к тому времени, когда начались эти семинары, разведывательное, контрразведывательное дело наверняка ушло далеко вперед. Ну, прежде всего, благодаря тому, что научно-технический прогресс ведь берет свое.
Да, согласен.
Наверное, тот опыт, который активной работы и в разведке в английской, и в, на связи с советской резидентурой в Великобритании, в некотором смысле устарел.
Ну, Женя, вы правильно подмечаете, да, то есть понятен ваш вопрос, но кем-то был ценен не вот потому, что он там нас учил, вот как... там, тайники закладывать, так, или как?
Тайники закладывать
не учил? Нет, он был интересен.
От наружки избавляться не учил?
Нет, ну, может быть, какие-то элементы и были, но на самом деле он был интересен тем, что он знал Англию. Он был частью истеблишмента. Он хорошо понимал те круги, те сферы, и знал многих людей, которым нам предстояло работать. То есть он был бесценен с точки зрения привития нам навыков, опыта какого-то, пусть и опосредованного, но вот, а как вот это все, а как говорить, а что говорить, а как одеваться, а для кого нужен, для какого там класса или круга людей нужен какой-то особый подход. Вот чем был он интересен. И, конечно, рассказы о собственной биографии. Так? Он же тоже нам не рассказывал, как он там бегал по улицам там, и выявлял наружное наблюдение. Было интересно, как он работал в Испании, а как вот под прикрытием журналиста, а как вот его карьера в Америке, где он чуть там без пяти минут мог стать директором ЦРУ и создавал ЦРУ. То есть вот что нам было интересно, а не то, что нам преподавали там, в специальном учебном заведении, там нас и так научили, значит, как заниматься разведывательным ремеслом. Нет, именно как человек вот такой эрудит. Потом у него, конечно, мы приходили, когда в квартиру, это огромная библиотека, английские книги, переписка Грэмом Грином, книги с дарственной надписью Грина. То есть потом Ким сам был героем многих шпионских романов, и вот это тоже было интересно, как он относился.
А как он к этому относился, интересно? Я помню, ведь он выведен как минимум в одном романе «Форсайта», «Четвертый протокол», да?
Как организатор там ядерной, по-моему, войны в Англии. Он относился с юмором, но, тем не менее, ему тоже было любопытно. Какие-то книги мы ему приносили. Потом была потрясающая встреча, когда возвращались наши сотрудники из Лондона, которые рассказывали ему, вот что изменилось. Вот вы очень точно подметили, что ну, время-то идет вперед, и многие вещи, которые при Киме были обыденными, они устарели, и ему было тоже интересно, о, как, вот, я, наверное, уже не все понимаю, вот расскажите вы нам, как там сейчас. Поэтому вот... вот чем запомнились эти семинары. Но главное, это была личность. Мы последние годы были очень дружны, когда он уже не совсем себя чувствовал хорошо, и в больницу к нему ездили, помню, он лежал. Ну, какая-то вот... понимаете, вот есть люди, он сыграл большую роль в моей жизни именно своими человеческими качествами. То есть он показывал, как себя надо вести, как вот быть... пунктуальным, как быть вежливым, как правильно строить беседу, как быть внимательным. Я...
не вообще в Англии.
Вообще в жизни. Вот он сказал гениальную фразу. Руфина Ивановна как-то спросила его: Ким, почему ты никогда не ошибаешься? Ведь было такое. Он сказал: потому что я никогда не выношу суждений о вещах, которые не знаю. Мы же привыкли как? Обо всем иметь свое мнение. Так? Обо всем спорить и доказывать свою правоту. А он говорил только то, или давал оценку только тому, что он хорошо сам знал. И поэтому никогда не ошибался. Так? Вот его мнение по кругу вопросов, которые были ему хорошо известны. Это, вот, это великое качество. Так?
В каком году вы познакомились, Руфина Ивановна?
В 70-м.
А как это случилось?
Ну, это было совершенно случайно. Я работала тогда в ЦМИ с женой Блейка, Джорджа Блейка, уже известного разведчика. Мы подружились с ней, она уже вышла за него замуж. И как-то она... ну, у меня была возможность достать билеты тогда на американское Ice Review. Она просила достать для них, но я для себя один билет. И мы должны были встретиться около метро «Спортивная», чтобы пойти в Лужники. А мать Джорджа, которая тоже должна гостила тогда у них, заболела, не пошла. И они пригласили Кима, о котором я только... у нас же вообще была единственная статья в «Известиях» о нем тогда. «Здравствуйте, товарищ Филби». И то это довольно абсурдная такая статья, так что, в общем, люди в массе, никто и не знал о нем тогда, в те годы не слышал, и я в том числе. Вот. И они пригласили просто Кима на этот лишний билетик. И вот так мы встретились, меня с ним познакомили, я протянул руку, все. Была в темных очках, это было яркое солнце. Вдруг он говорит: «Снимите, пожалуйста, очки, я хочу видеть ваши глаза». Меня это удивило.
По-английски говорит?
Нет, по-русски. По-русски. Он изучал русский язык, и поскольку у него был замечательный слух, то он выговаривал очень четко и фразы, но иногда, уже когда мы с ним жили вместе, он делал забавные такие ошибки, и я его не часто повторяла так. Даже что-то у меня вошло в какой-то мой лексикон, до сих пор я это чувствую, что я говорю не так. И он аж обижался, что я его не поправляю, что я его не учу. Что он перестал, когда уже со мной стал жить, перестал изучать русский язык, потому что уже не было такой необходимости.
То есть вы дома говорили по-английски?
А когда мы познакомились, я не говорила по-английски. У меня был там школьный какой-то, ну, в общем, надо было только что я сдавала самые примитивные. Tomorrow, good morning и так далее. А он по-русски тоже говорил довольно примитивно. И вот у нас был очень такой смешной.
Поэтому и получился такой крепкий брак, что друг друга не понимали.
Да-да-да. Иногда очень было до смешного.
Слушайте, а вам позволили вот так вот свободно общаться с таким человеком, который был постоянно под присмотром контрразведки, который был, в общем, засекречен,
так сказать. Уже время было другое.
Время?
Конечно, это было... Вот когда он приехал, он ведь тоже мечтал, оказавшись в Советском Союзе, что его пригласят в разведку работать, там дадут отдел, то есть он будет вести активный образ жизни. На самом деле его посадили в золотую клетку, обеспечили всем необходимым. Конечно, у него по сравнению там, с обычными советскими гражданами были лучшие условия жизни, там доступ к каким-то газетам, все. Но жил он в золотой клетке. И для него вот этот прорыв, когда впервые его пригласили в Ясенево, штаб-квартиру разведки, и когда он оказался в этом огромном зале, где, по-моему, 800 мест, и его встречали овациями, просто там люди встали и аплодировали ему несколько минут. Он, конечно, был очень тронут, и тогда тоже сказал такую потрясающую фразу, что сбылась моя мечта, вот я, наконец, в штаб-квартире советской разведки, на которую работал всю жизнь, мечтал, значит, здесь когда-то объявиться.
Сколько он лет этого ждал?
63-й. Он приехал, а это я рассказываю 70...
Какой уже год? Какой-нибудь
75-й, 77-й, наверное. Здесь, да.
77-й год.
Да, 77-й, точно. Вот, да.
В книжке я шел
своим путем. Да, 77-й.
Там эта речь, это выступление.
Ну, тогда же не...
Производится, и это был 77-й. 14 лет человек
14
ждал,
лет, но главное, что...
Привезут в штаб-квартиру разведки.
Да, но же... когда его привезли уже в то время... Ну, казалось абсурдным, а почему не раньше? Да? Ну, как-то никто этого вопроса не задавал, но в тот день и в то время уже казалось совершенно естественно, что такой человек должен иметь какой-то контакт, должен...
Ну, хорошо, а почему? Почему пришлось ждать 14 лет?
Ну, потому что время было такое, это своим не доверяли, а тут непонятный англичанин, так, и вообще же, я, наверное, вы изучали...
На всякий случай лучше.
Да, на всякий, мало ли что, кто-то... Ну, тут береженного Бог бережет, и никого особо не волновало его там переживания, его личная, можно сказать, трагедия, да, и человека держали в заперти, хотя могли, конечно, использовать, и в последующие годы, уж, по крайней мере, плеяда разведчиков советских, работающих в английском отделе, до сих пор вспоминают с трепетом его имя, потому что он очень много дал, и хотя бы так его используют. И его использовали и по другим, по-моему, там каналам, как эксперта, консультанта, да. Но никогда он в разведке, советской разведке, в качестве сотрудника не работал.
Звания не имел?
Звания не имел никаких. Я не знаю, награды у него были потом уже.
Награды были, да.
Вот.
А какая была высшая?
Орден Ленина у него был, потом был Красного Знамени. Вот он больше всего дорожил этим орденом Красного Знамени. Вот.
Да, то есть да. Можно разделить его на две части, его пребывания в Советском Союзе, и полная изоляция, потом знакомство с Руфиной Ивановной, он сам мне это говорил, то есть это не по книжкам, что он, знаете, у меня за ним такой шлейф был, легенда, что он такой great womanizer, да, что он поклонник женщин, поскольку у него было 4 жены, он сам объяснял, что там были и случайные браки, там первый брак, он просто спасал эту девушку от фашистского преследования, ну и так далее, и вот я, говорит, наконец-то...
Был чисто политический, да, потому что иначе, благодаря тому, что он дал паспорт английский, она спаслась, да, из Австрии, он ее вывез фактически.
Поэтому Руфина Ивановна для него была свет в окошке, он прямо говорил, что она его спасла, он же очень стал выпивать, когда вот в этот первый период вот этой изоляции, как бы не находя себе места. И Руфина Ивановна, когда он сделал ей... Ну, пусть она сама расскажет, поскольку это надо слышать из первых уст.
Ну, ведь все тяжело переживали. Вот те члены так называемой кембриджской пятерки, которые
по-разному
попали, там Гай Бёрджесс просто спил
по-разному. А кто-то находил себя, вот как Маклейн,
работал в институте США, по-моему, да?
Нет,
как он назывался тогда? В
мировой экономике, публиковался под псевдонимом, я сейчас
И написал прекрасную книгу «Политика Англии после Суэца».
Угу. Знаете, давайте мы сейчас здесь прервемся. У нас сейчас новости середины часа на «Эхе Москвы». Угу. И продолжим потом разговор о Киме Филби. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.